Петр Алексеевич, посмотри, до чего ж он вырос.
Торопится в гвардейцы. Не слишком ли ты потакаешь его музыкальному помешательству? Не учителем музыки готовится человек.
А почему, Петя, нужно препятствовать его увлечению? Люблю, когда загораются его вытаращенные глазенки. А ты? Ты разве против?
Я не против, но время-то идет. Надо о будущем думать. Мальчикам нужна школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
А ты уверен, Петр Алексеевич, что Женю примут?
К моменту испытания Филарету всего 3 месяцев будет не доставать до 13. Неужели не уважат, а? Едем все вместе, ведь так, Юля? Я тут прикидываю еще раз, кого взять. Ксюшу оставляем?
Да уж, старая нянька ехать-то.
Теперь, значит, возницы, повар.
Шел 1849 год. Время было неуютное. Приходилось всерьез опасаться собственных крестьян. С весны 48 года, как началась революция французская, а за ней следом возмущение в Австрии, Германии, Италии, Венгрии, так не стало покоя и в русских губерниях, особенно в тех, что к западу поближе. Волнения вспыхивали то здесь, то там, и не сказать, чтобы уж так далеко от Карева. Выбирать теперь не приходилось. Ехать, и, конечно же, всем семейством. Сидя в старой семейной колымаге, Модест вытягивал шею, старался разглядеть уходящие навсегда подробности. Филарет напряженно смотрел вперед сухими блестящими глазами, а Моденька глядел назад, и щеки у него были мокрые. Дорога умеет укачивать, убаюкивать лучше всякой няньки. Он и сам не заметил, как смежились ресницы, и не успел даже удивиться тому, что не едет, а идет уже к Полутинской церкви. Идет, и как взрослый с тамошним пономарем разговоры разговаривает. Полутино было их родовое имение, и семейство Мусоргских не один раз туда наезжало. Где-то в самой глубине сна краешком ума сознавал Модест, что все это уже было с ним однажды и теперь повторяется, только повторяется как-то иначе. Вот опять согласился Пономарь взять его с собой на колокольню. Опять карабкаются они по узенькой лестничке. И скрипит она, как скрипела липовая нога медведя в бабушкиной сказке. Час подымаются они по неверным шатким ступенькам. Или два, или целую вечность. —
И опять Модест засматривал снизу внутрь колоколов, точно в глубину колодца. Только колоколов и веревок от них в этот раз было много, бесчетно много. И хитрый Пономарь все их совал и совал в руки Моденьки. Почему-то надо было найти сперва веревку от большого, от главного колокола. И вдруг она сама выделилась из всей путаницы, сама легла в руку.
Ну что же ты? Давай, тяни!
Хрипло кричит Пономарь и, пошатавшись, неуверенно, как пьяный большой колокол, пошел. Мальчику казалось, это он сам стал громадным и медным, сам качается и звенит, гудит и ракочет наподобие грома небесного. И вот он уже плавно летит по воздуху, как этот звук одновременно зычный и зыбкий. Необразимой высоты открылись села, города и веси, сверкает на солнце золотыми главами Москва, теснится Псков, Санкт-Петербург, забыв всю свою важность, ахнул и задрал к небу голову. И вовсе неведомые чужеземные столицы выглядывают, туманятся далеко по краям, сбоку взора. Слушайте и вы, как летится нам, как поется нам, как звенится.
Модя, очнись! А? Что? Петербург проспишь!
Да! Поехали! Полетели! Милые!
Thank you. Thank you.